эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Европа выделяет деньги Казахстану на новые логистические проекты, которые включают Грузию. Инвестиционный климат в Грузии, по оценке Госдепартамента США, неплохой, но есть свои «но». Экономические санкции в отношении России бьют по юго-осетинским потребителям. Рассматривают ли в Цхинвале вариант торговли с Тбилиси? Что стоит за шпионским делом против жительницы Гальского района, задержанной силовиками самопровозглашенной Республики Абхазия? Как обычно по воскресеньям, о событиях на Северном Кавказе рассказывают наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реали». Обо всем об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. ЕБРР выдал казахстанским железным дорогам 105 миллионов долларов на модернизацию срединного коридора, который идет в обход России. До войны 95% грузов между Китаем и Евросоюзом перевозились по северному коридору через Казахстан, Россию и Беларусь. Но сейчас в Европе пытаются сократить зависимость от перевозок по России. Из Казахстана передают корреспонденты настоящего времени.
Больше 105 миллионов долларов от Европейского банка реконструкции и развития. Эти деньги, как говорится в заявлении банка, помогут национальной компании «Казахстан Теміржолы» справиться с последствиями геополитических потрясений. А по факту – модернизировать срединный коридор, который идет в обход России. Хотя еще недавно 95% грузоперевозок между Китаем и Евросоюзом осуществлялись по Северному коридору. Он пролегал через Казахстан, Россию и Беларусь.
Поскольку международные перевозчики все чаще ищут альтернативы пересечения территории России, спрос на перевозки по срединному коридору, который связывает Казахстан с Азербайджаном, Грузией и Турцией через Каспийское море, значительно вырос. Его развитие имеет первостепенное значение для устойчивости региональной торговли.
Создавать с нуля альтернативные пути и расширять уже имеющиеся довольно затратно. Однако транзит через бескрайние, но спокойные степи Казахстана выглядит логистически перспективным.
С точки зрения риск-менеджмента странового, да, вот, вероятность высокая, что этот конфликт России с развитыми странами, он затянется надолго. Да, мне кажется, очень высокая. Обязательно нам надо диверсифицироваться уже не от нашего желания, а просто вот ради того, чтобы эти товары были у нас. И желательно по разумным ценам.
О расширении транзитно-транспортных возможностей накануне говорил Касым Жомарт Токаев. На встрече с бизнесменами Саудовской Аравии в Эр-Рияде президент Казахстана рассказал о транскаспийском маршруте, который соединяет Китай с Европой и исключает из логистической цепочки Россию. К тому же официальному Нур-Султану есть что предложить иностранным партнерам.
Казахстан занимает первое место в мире по запасам вольфрама, второе по залежам урана и хрома. Мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком и свинцом. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов.
Развязанная Россией война с Украиной уже обернулась для официальной Москвы экономическими санкциями, список которых только растет. И это лишь одна сторона ограничений. Политолог Газиз Абишев считает, что изоляция России в скором времени не закончится.
Даже в случае ухода какого-то плавного или резкого ухода Путина с властного Олимпа, на его место может прийти политическая сила, которая будет продолжать его наследие и таким образом, не отказываясь от него, не сможет выйти из-под санкционного режима. В связи с этим понятно, что Россия логистически будет еще очень и экономически очень долго находиться под санкционным давлением.
Тренд обойтись без участия официальной Москвы становится все более актуальным. Ранее Министерство экономики Германии предложили использовать казахстанскую нефть вместо российской. Отказаться от импорта нефтепродуктов из России правительство Германии намерено до февраля 2023 года. Даурен Хайргельдин, Ганизат Успанов. Настоящее время. Азия. Казахстан.
Эхо Кавказа.
Тему срединного коридора затронул в беседе с «Эхом Кавказа» и наш гость недели, в прошлом заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, ныне координатор создания нефти и газопроводов в обход России Мэтью Брайза. С ним беседовала Кэти Бочуришвили.
Господин Брайза, к сожалению, в последние несколько лет приходится констатировать, что Грузия ходит по замкнутому кругу и никак не может или не хочет из него выйти, отталкивает руку помощи. Такое мнение уже давно сложилось у грузинских и иностранных аналитиков, которые наблюдают за процессами вокруг Грузии. Я хочу спросить у вас, в чем беда Грузии, в чем ее проблемы, почему у нее не складывается ни внутри, ни за ее пределами? Интересен взгляд человека, который хорошо ее знает, но в то же время является сторонним наблюдателем.
Нет, по-моему, проблема состоит в том, что политическая система Грузии совершенно поляризирована. И правительство, и оппозиция виноваты на это. По-моему, не существует политического центра. Я имею в виду разумные такие нормальные люди, которые ищут вместе общий язык. У нас тот же самый проблем есть в США тоже, да? И демократы, и республиканцы, они вообще все время воюют. И если человек ищет компромисс, вот это явление компромисса, это просто плохая вещь. И, по-моему, одно и то же идет сейчас в Грузии. Все в руках грузинов. Грузины, по-моему, они должны просто, может быть, создавать новые такие политические партии, но надо найти кого-то, который думает впервые о стране и о нации, а не о себе.
Тем не менее, по крайней мере, в Грузии считают, что все ее неудачи от руководства, вернее, от человека, который правит, не выходя из тени. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Хотя, говорю сразу, есть и такие граждане, конечно, которые полностью поддерживают нынешние власти, боясь возврата прежних. А вы тоже считаете, что Грузию тормозят больше нынешние власти?
Вообще о внутренних делах Грузии я не хочу стать инструментом, честно говоря. Спасибо, за это не буду комментировать. Это зависит от нации Грузии. Люди, граждане Грузии, они должны просто сами, как взрослые люди.
Вот я, простите, я как раз и хотела, вела к этому вопросу. Может быть, что-то не так не только с властями, но и с народом, раз Грузия не может развиваться по тому курсу, который выбрало большинство граждан?
Я внешней политики комментирую, но что касается внутренней политики, я думаю, что это не любезно. Если я, как американец, бывший дипломат, который носил ответственность на наши отношения с Грузией, если бы я сейчас прокомментировал. Извиняюсь, предпочитаю нет.
Если вы внутреннюю политику не хотите комментировать, есть еще один вектор развития в последние дни темы Иванишвили. Я имею в виду его встречу с послом Келли Дегнан, на которой она якобы говорила об открытии второго фронта в Грузии, что сама посол, кстати, опровергла. Многие уверены, что такого просто не может быть в природе. Вот вы карьерный дипломат, вы знаете все тонкости этой профессии. Что вы думаете по этому поводу? Для чего это нужно бить? Иванишвили.
Я говорил о том, что говорит сейчас политики Грузии, да, и премьер-министр, например, и другие, да, и это люди, которые вышли из Georgian Dream и являются членами парламента, они серьезно критикуют посла Дегнана, и я думаю, что это совершенно неправильно. По-моему, это очень видно, что они знают о том, что 85% грузин хотят, чтобы Грузия включилась в Евросоюз. И для них это стыдно, что Евросоюз принял решение, что, грубо говоря, Грузия не готова на то, чтобы стать кандидатом. Украина – да. Молдавия – да. Грузия – нет. И они ищут кого-то, который может быть виноват, кроме себя. Да? И это вот их сами, которые дошли Грузию до такого тупика. Это они, и тоже это несколько членов, я могу сказать, это полезно сказать, но оппозиции тоже, и тоже мои друзья, которые не согласились на то, чтобы сделать свою работу в парламенте, чтобы представить вот тех грузинов, которые выбрали их, Но надо сейчас делать серьезную работу. И сейчас эти люди, которые обвиняют посла Дегина, или тоже обвиняют вот бывшего посла Евросоюза Хальцева в том, что они не делают достаточно для того, чтобы Грузия стала членом Евросоюза или кандидатом. Вот это, по-моему, это шоу. Это шоу, потому что они знают, что они сами виноваты. Я могу об этом сказать. Тоже это смешно, что они обвиняют посла Дегина в том, что она хочет сфорсировать Грузию на войну в Украине. Это самая глупая идея. Америка просто не нуждается, Украина не нуждается в грузинских войсках, да, в Украине. Украинская армия прекрасно воюет сама, вместе с оружием США и из наших союзников. Что нужно с точки зрения Вашингтона, что касается армии Грузии, это чтобы армия Грузии защищала Грузию российских войск, которые уже нападали на Грузию и оккупируют 20% Грузии. Да, извиняюсь. Да.
Тем не менее, многие обвиняют грузинские власти в намеренном отходе от прозападного курса. По-вашему, насколько это действительно делается намеренно?
Я не знаю, не хочу прокомментировать. Я просто вижу результаты, да. Результаты, касающие, например, Анаклия Порт, или результаты, касающие, например, Caucuses Online. Такие проекты, которые должны были соединить Грузию с Европой более конкретно, они были аннулированными. И это просто результаты. И когда человек, ответственный человек, обвиняет американского посла в том, что она хочет сфорсировать Грузию на войну, это, по-моему, это русская пропаганда. Потому что, по-моему, может быть, не каждый, но очень много грузин, они бы хотели помогать как можно больше Украину. И как, если человек является выбранным лидером страны, в которой 80% людей хотят поддерживать Украину, и обвиняешь посла Америки в том, что она тоже хочет, чтобы Грузия помогала Украине. Это нелогично. И это, по-моему, я считаю, что идет другая игра. Я могу это сказать.
А какая?
Я не знаю. Я сказал то, что я хочу сказать. Спасибо об этом.
Как, по-вашему, если мы будем говорить о грузино-российских отношениях, что движет грузинским руководством, которое явно пытается обходить острые углы с Россией в ущерб интересам Грузии? Это уже тоже говорят вслух. Только ли страх потерять власть вследствие ослабления позиции Иванишвили? И вообще, какие, по-вашему, есть у России рычаги управления олигархом? Активы, которые могли остаться у него в этой стране, хоть он говорит, что их у него там уже нет, или что-то еще?
Я знаю, что чего вы хотите от меня, но я это не там, а я не хочу сделать скандал там в прессе в Грузии.
Тогда продолжим грузино-украинский вопрос. Почему, по-вашему, Грузия выбрала такой стиль отношений с ней? И какую роль играет в ней фактор Саакашвили, как по-вашему?
Я комментирую вообще как аналитик о мире и о международных событиях. Но это все внутренняя политика Грузии, это мне не интересно.
Хорошо. Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Чем это еще грозит России, помимо того, как она теперь воспринимается мировым сообществом?
Да, это очень хороший вопрос. Это символический шаг. Ну, нужно, потому что президент Зеленский, он прав. То, что делает Россия, какие акты совершает Россия сейчас в Украине, это теракты, без сомнения. Если кто-то нападает и посылает ракеты на ваш жиловой дом, вот это терроризм. Несмотря на то, что этот человек является членом, может быть, исламского движения, исламского государства или Аль-Каида, или правительства какой-либо страны. Это терроризм. И надо говорить правду. Но вы правы тоже, что даже если бы администрация Байдена принял такой шаг, ничего не изменилось. И мы, может быть, мы с вами мы чуть-чуть лучше чувствовали бы, наше настроение улучшилось бы, но фактически ничего не изменило бы там на земле. И самое главное, это чтобы Россия не получает средства экономические для того, чтобы продолжить вот эту войну. И то же самое главное, это чтобы мы все поддерживали Украину как можно больше за оружиями, которыми нуждается Украина. Я очень гордился тем, что сейчас, наконец, США дает Украине так называемые HIMARS, это очень мобильные ракетные системы. Сейчас они имеют свой эффект. И уже инвазия России там в Донбассе остановилась. Благодаря и этим оружиям, и, конечно, храбрым украинским солдатам и героям. И это хорошо. Но, по-моему, лучше бы было бы просто сделать фокус на такие шаги. И я боюсь, что если сейчас администрация президента Байдена сделала такой лозунг и такое заявление, может быть, это ослабляло бы поддержку в Европе, солидарность Европы с США, что касается Украины. Да.
Спасибо. Сегодня вы работаете в нефтяной отрасли.
Да.
Какие, по-вашему, перспективы у Европы поскорее избавиться от зависимости от российских энергоносителей? И какое место в этом занимает Грузия?
Избавиться, но не в этом году, что касается природного газа и нефти, несколько нужные, но Европа избавится. И уже, я думаю, что Европа приняла решение, что это конец импортирования энергетики из России. Для России это будет огромным экономическим минусом, потому что без этих доходов очень-очень трудно будет для экономии России процветаться. И для Европы, я думаю, что они уже, я знаю, что они, например, в Германии имеют план, как уменьшить спрос на природный газ. Мы знаем, да, что эти недели Евросоюз принял решение, это просто рекомендация, но что каждый член государства Евросоюз должен уменьшить спрос на газ на 15%. Это хорошо, это нужно, потому что не будет достаточного газа в этом году и в следующем тоже, чтобы все 155 миллиардов кубических метров русского газа, чтобы найти другие источники вот такого уровня газа. Ну, чуть-чуть неудобно будет эта зима, но в конце концов, я думаю, что Европа не будет нуждаться в российской энергетике. Ну, через несколько лет.
А как это может коснуться Грузии как части энергетической безопасности региональной?
Это зависит от того, как Грузия ведет переговоры и отношения с Россией. Грузия не является, как вы знаете, членом Евросоюза. Грузия одна действует сейчас. Но, конечно, Грузия находится на маршруте очень-очень важных трубопроводов и на газ, и на нефть. И я считаю, что сейчас Евросоюз и Азербайджан расширят вот это южный коридор на газ. Из-за этого для Грузии больше, может быть, газа из направления Азербайджана через, может быть, 5 лет. Это значит, что тоже Грузия может зарабатывать деньги за транспорт на газ. Вот. Но что касается газа из России, Грузия получает газа из Азербайджана, достаточно есть. Я даже забыл, сколько газа из России сейчас Грузия получает. Но газ из Азербайджана будет.
Вы говорили про Анаклию. Как вы думаете, есть еще шанс возродить этот проект?
Я не в курсе, я не знаю. Я надеюсь, что да, но я не знаю. Я думаю, что инвесторы уже ушли. Правительство Грузии не хочет этого проекта, но пока, по-моему, ничего не происходит. Но я не живу в Грузии.
А в перспективе?
Вы лучше меня знаете, что там происходит сейчас, что касается Анаклии.
Гостем недели был дипломат Мэтью Брайза. С ним беседовала Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для обзора событий недели на Северном Кавказе. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии».
Преследование журналистки из Ингушетии за фейки об армии, нашивки с надписью «На Киев» на спинах чеченских силовиков, угрозы Кадырова деколонизаторам России, поборы в Дагестане на нужды Донбасса и диверсия на Северокавказской железной дороге. Об этом в 90-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Привет! Начну с новости о нашей коллеге, журналистке из Ингушетии Изабелле Евлоевой, главный редактор независимого ингушского издания «Фартанга». 27 июля стало известно, что в отношении Евлоевой возбуждено новое уголовное дело по обвинению в распространении якобы ложной информации об использовании вооруженных сил России. Эта статья была введена в Уголовный кодекс страны после вторжения в Украину. Власти используют ее для преследования тех, кто рассказывает о преступлениях российской армии. Для Евлоевой это уже третье уголовное дело по так называемой статье о фейках. Первое было возбуждено 25 марта Центром по противодействию экстремизму управления МВД по Ингушетии. Его сотрудники сочли нарушением закона пост Евлоевой в Телеграме, в котором она раскритиковала привлечение детей к участию в акции в Магасе в поддержку войны против Украины. Через месяц на журналистку завели второе уголовное дело из-за сравнения массовых убийств мирных жителей в городе Буча под Киевом с аналогичными преступлениями российских военных в Чечне. Евлоева тогда рассказала, что в Ингушетии на допрос вызвали ее дочь и пожилого отца. Позднее силовики пришли в дом к родителям журналистки и провели там обыск. И вот теперь стало известно о третьем уголовном деле против Евлоевой. О нем сообщил адвокат журналистки Андрей Сабинин. Он также подтвердил, что его подзащитная объявлена в России в федеральный розыск. В этот раз рапорт на Евлоеву составили сотрудники ингушского управления ФСБ. Поводом стала публикация в телеграм-канале «Фартанги» 26 июня. В этот день там, в частности, были опубликованы сообщения о российском ракетном ударе по торговому центру в городе Кременчуг в центральной части Украины. Жертвами этого удара стали десятки мирных жителей. Россия утверждает, что военные целились в ангар с оружием. По статье о фейках Изабелле Евлоевой грозит крупный штраф и лишение свободы. Но журналистка уже несколько лет не живет в России. Вот что она рассказала «Кавказ Реалии» об очередном уголовном деле против нее.
Если честно, у меня это вызвало смех. Потому что сама статья бредовая, но заводить три уголовных дела на одного и того же человека по одной и той же статье, и самое главное, на человека, который не находится в России, но мне кажется, это самое бредовое, что могут сделать российские силовики. Вообще эти уголовные дела заведены по рапортам Центра Э и ФСБ. Я думаю, что да, что это внимание ко мне еще со времен ингушского дела, что тогда им не удалось меня посадить. И понятно, что сейчас тоже от того, что они заводят на меня больше уголовных дел, это не поможет как-то арестовать меня или посадить. Но я думаю, что внимание, да, связано с ингушским делом и с тем, что все-таки «Фартанга» — это единственное издание в Ингушетии, и люди оппозиционно настроенные читают именно ее. После второго уголовного дела мне прямо заявили, что если я не перестану заниматься тем, чем я занимаюсь, то силовики не оставят мою семью в покое. Конечно, я переживаю за свою семью, и это мое слабое место и больная тема для меня. Но я не считаю возможным, по крайней мере, пока, перестать заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что мне кажется, что это важно.
Большинство силовиков в Чечне сменили на спинные нашивки. Теперь вместо указания принадлежности к тому или иному полку или подразделению, там размещена надпись «На Киев». Соответствующие видеозаписи на неделе появились в соцсетях. Информацию также подтвердил источник «Кавказ Реалии» в правоохранительных органах республики. По его словам, новые нашивки используют с середины июля. Теперь их носят практически все сотрудники военизированных подразделений. На одном из видео, которое было снято в Грозном, надписи «На Киев» видны на спинах бойцов полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. По чьей инициативе силовиков обязали носить новые нашивки, неизвестно. Глава Чечни Рамзан Кадыров после 24 февраля неоднократно грозился взять Киев, а его ближайшие соратники заявляли о готовности дойти до Берлина. При этом российские военные еще в конце марта отступили из Киевской области. Это стало следствием сопротивления украинской армии. Вскоре после этого подразделения так называемых кадыровцев получили широкую известность как «ТикТок-войска» из-за многочисленных видео, на которых бойцы сражаются с невидимым противником. С началом вторжения в Украину военная пропаганда стала главным политическим инструментом Кадырова. Например, глава Чечни еще в апреле взял на себя обязательство еженедельно отправлять на войну по 200 добровольцев. Их рекрутируют по всей стране. При этом из республики неоднократно поступали сообщения о принудительной отправке в зону боевых действий, а также о том, что среди добровольцев есть осужденные за уголовные преступления. Вероятно, именно из-за нехватки желающих отправиться на войну, 4 недавно созданных в Чечне батальона пополняют за счет сотрудников правоохранительных органов. Как следствие, недостаток кадров возник в полиции, из-за чего, утверждают наши источники, местным жителям теперь предлагают бесплатно устроиться в отделы МВД. Раньше за это приходилось давать взятку. Кроме того, недавно стало известно, что неработающих мужчин в Чечне в возрасте от 21 до 49 лет заставляют давать объяснения, почему они не идут служить в армию или полицию. Как утверждают власти Чечни, с начала вторжения в Украину участие в боевых действиях приняли более 10 тысяч силовиков из республики. Еще 4 тысячи человек были отправлены на войну в качестве добровольцев. Проверить эту информацию невозможно. Данные о потерях в Украине власти Чечни не раскрывают. Кавказ Реалии по состоянию на 28 июля известны имена более 130 убитых уроженцев республики. Эти сведения основаны на заявлениях властей, публикациях в СМИ и социальных сетях, а также информации от источников. Реальное число погибших в Украине кадыровских бойцов может быть значительно больше. Впрочем, гибель сотен, если не тысяч, жителей Чечни не помешала Кадырову получить очередную награду от Кремля. Как заявил 27 июля сам глава республики, указом президента России он награжден орденом Александра Невского с формулировкой «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение». Глава Чечни на этой неделе также отметился угрозами участникам форума свободных народов России, который прошел 22-24 июля в Праге. На этом мероприятии обсуждалось будущее страны после окончания правления Владимира Путина. В частности, по мнению организаторов форума, Россия должна будет пройти через деимпериализацию и деколонизацию, а также отказаться от ядерного оружия. Самым обсуждаемым в рамках проведения форума стал проект карты постпутинской России. В пражском варианте он предусматривает создание на территории страны 34 независимых государств с учетом отказа от аннексированных территорий. Например, на карте есть независимая Кубань, Кавказская конфедерация с центром во Владикавказе, Республика Черкесия, Донская республика, независимые Калмыкия и Дагестан, а также Ичкерия. Так на карте поделен Северный Кавказ. Организаторы форума утверждают, что это условные границы, а сама карта является лишь толчком к конструктивности, предметной и результативной дискуссии. Среди тех, кто выступал на форуме в Праге, представители некоторых народов, проживающих на территории России, оппозиционные активисты, а также политики, в том числе из Украины и Беларуси. Непризнанную Ичкерию на мероприятии представлял ее премьер-министр в изгнании Ахмед Закаев. Его подпись стоит первой на принятой по итогам форума декларации о деколонизации России. Закаев считает, что главная причина будущего распада страны – это политика Путина.
Я не представлял себе еще 5-6 месяцев назад о том, что в Праге будут дискутировать на тему о деколонизации Российской империи. И это, несмотря, конечно, на жертвы, которые мы сегодня имеем в Украине, произошло благодаря действиям Путина. Потому что он сделал все, чтобы расчленить вот ту территорию, которую мы знали до сегодняшнего дня.
В телеграм-канале главы Чечни пост с критикой форума свободных народов появился 25 июля. В нем участники мероприятия названы псевдолибералами, которые хотят развалить Россию. Автор текста от имени Кадырова иронизирует над проектом карты построссийского пространства и говорит, что на ней не хватает Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого царства, Атлантиды, Лукоморья и Хоббитона. Завершает публикацию цитата Путина, обращенная к участникам форума.
«Все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали».
Возможное территориальное переустройство России стало широко обсуждаться после вторжения в Украину. Лидерами этого обсуждения стали живущие за границей сторонники Ичкерии. Киев в ближайшее время может признать суверенитет этой республики. В таком случае Украина станет единственной страной, признавшей независимость Ичкерии после окончания двух чеченских войн. Следующая новость из Дагестана. Там сотрудники управления МВД пожаловались на удержание 10% с июльской зарплаты. Эти деньги, по информации наших источников в полиции, собираются направить в самопровозглашенные ДНР и ЛНР на востоке Украины. При этом формально пожертвования собирают в добровольном порядке и с формулировкой «на помощь народам Донбасса». В МВД по Дагестану информацию о поборах отвергли. Пресс-секретарь ведомства заявила, что это исключено. При этом она подтвердила, что в республиканской полиции распространена практика сборов денег, например, на новогодние подарки для детей сотрудников. Информацию о принудительных пожертвованиях для сепаратистских республик Донбасса собеседница назвала «сказками Андерсона». Ранее СМИ уже писали о практике принудительных поборов с российских бюджетников в пользу ДНР и ЛНР. В частности, на юге России сообщалось о сборе так называемых пожертвований на ростовском предприятии «Роствертол» — это дочерняя компания Ростеха. Отказавшимся грозили сокращением или лишением премии. Напоследок, загадочное крушение грузового поезда, произошедшее в ночь на 24 июля на Северокавказской железной дороге на перегоне между Калмыкией и Дагестаном. По информации от источника «Кавказ Реалии» в правоохранительных органах, в качестве основной версии случившегося следствие рассматривает диверсию. На участке, где произошла авария, было ослаблено железнодорожное полотно. В нескольких местах рельсы отсутствовали вовсе, рассказал собеседник. В то же время источник «Кавказ Реалии» в правительстве Дагестана заявил, что пока не принято решение о том, какой версии придерживаться. По его словам, крайне маловероятно, что авария официально будет признана терактом или диверсией из-за опасений паники среди населения. Пресс-служба Северокавказской железной дороги, сообщившая о крушении 12 вагонов грузового поезда, утверждает, что пострадавших нет. Что именно перевозили в вагонах, неизвестно. В России после начала войны с Украиной резко выросло число аварий на железной дороге, сообщило ранее издание «Инсайдер». По данным журналистов, с марта по июнь 2022 года в стране сошли с рельсов 63 товарных поезда. Это в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Некоторые составы попали в аварии рядом с военными частями. Ответственность за сход вагонов с рельсов берут на себя подпольные группы, выступающие против российского вторжения в Украину. В случае с аварией на перегоне между Калмыкией и Дагестаном этого пока не произошло. На этом у меня все. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Освобождением гражданки Грузии 22-летней Кристине Такаландзе, задержанной в Абхазии по обвинению в шпионаже, должны заниматься компетентные органы, заявляют грузинские власти. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призывает неправительственный сектор и СМИ не поднимать ажиотаж вокруг этой темы. Но некоторые молчать не намерены и вслух говорят о своих версиях произошедшего. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
В Абхазии пытаются перенести внимание общественности с ситуации в Пицунде на другие проблемы. Так комментирует задержание гражданки Грузии Кристины Такаландзе экс-омбудсмен Учена Нуашвили. Уроженка города Зугдиди была задержана 20 июля по обвинению в незаконной разведывательной деятельности. Она занималась сбором и передачей представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную тайну, заявляют в СГБ самопровозглашенной республики. Абхазские СМИ распространяют кадры задержания гражданки Грузии, а также показали письмо, в котором якобы записаны директивы от спецслужб. Впрочем, в этом письме буквы прописаны не характерно для грузинского алфавита, не учитывается их размер и расположение. Слова написаны с ошибками, что вызывает подозрение того, что письмо поддельное, пишет информационное интернет-агентство NetGazety. Потому важно, чтобы грузинская сторона получила доступ ко всем документам этого расследования, говорит Нануашвили.
В Абхазии в целом очень напряженная ситуация в связи с событиями в Пицунди, и это задержание гражданки Грузии, мне кажется, провокацией, попытка отвлечь внимание. Вообще Россия известна такими провокациями. Подобные запланированные провокации имели место и раньше, когда в обществе поднимались острые и чувствительные темы. Как и сейчас, определенные силы пытаются отвлечь общество от тем, решения которых требует как грузинское, так и абхазское общество. Это также попытка создать образ врага. Власти должны сделать все, чтобы освободить этого человека. Очень важно придать этому делу огласку на международном уровне.
Сказал Нануашвили в интервью изданию. Данный арест незаконен и сейчас задействована горячая линия, заявили в службе государственной безопасности Грузии изданию. Случаи заражения обезьяньей оспой уже зафиксированы в 75 странах мира. Всего зарегистрировано около 17 тысяч случаев. Однако, по утверждениям экспертов в сфере здравоохранения, это достаточно высокий показатель. Почему Всемирная организация здравоохранения и объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией? ВОЗ осторожничает, поскольку боятся повторения событий с коронавирусом, заявил в интервью газете «Резонанси» инфекционист Ираклий Хмаладзе.
Весь мир напуган после пандемии коронавируса. Вроде сначала был простой вирус, но после его мутации мы получили сложную картину. В случае со вспышкой любой вирусной инфекции необходима осторожность, ведь изобрести препарат против вирусной инфекции очень сложно. С одной стороны, ВОЗ излишне осторожна, но с другой совершенно права, поскольку число зараженных немалое. Нам на данном этапе пока ничего не грозит. Главное, чтобы заболевание не проникло в страну, а государство более-менее контролирует границы.
Впрочем, это не отменяет того факта, что граждане должны быть не менее ответственны за свою безопасность, продолжает Хмаладзе.
Я как-то сказал, что нам, возможно, придется снова носить маски. Реакция общества была достаточно негативной. Но разве маски придумали вчера или сегодня? Мы ведь говорим о простом их использовании. Людям не нужно ходить в маске в ванную. Пока мы находимся в режиме ожидания, посмотрим, что будет. На данной стадии заболевание мало беспокоит и не столь вирулентное. Продолжим жить, как живем, но давайте соблюдать элементарные правила гигиены и хотя бы носить маски в больницах.
Обезьянья оспа распространяется не так быстро, как другие респираторные вирусные заболевания, говорит глава Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Впрочем, в случае необходимости Грузия готова начать процесс активной диагностики и обнаружения болезни. Хвича Кварацхелия рассказывает о своем переходе в Наполи. В первом большом интервью неаполитанской газете «Иль Матино» вингер клуба поделился с читателями своими впечатлениями от первых недель, проведенных в новой команде.
«Мои товарищи по команде встретили меня очень тепло. Все меня любят. Я чувствую себя как дома. Меня приняли как члена семьи. Комфортнее всего я чувствую себя на левом фланге, но ради команды буду играть на любой позиции. Люблю исполнять стандартные положения, но здесь в этом плане большая конкуренция. Если Спалетти поручит эту миссию мне, буду счастлив. Он отличный учитель и каждый день учит меня чему-то новому, как в принципе и всех. До начала сезона осталось мало времени, и тренер делает все возможное, чтобы донести свои идеи до игроков».
Цитирует Хвичу Кварацхелия информационное интернет-агентство «SportAll». Ближайший товарищеский матч Наполи проведет 27 июля против турецкого клуба «Адана Демирспор». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Экономические санкции в отношении России бьют по кошельку юго-осетинских потребителей. С начала войны в Украине цены в самопровозглашенной республике выросли практически на все товары и продолжают расти. В этой ситуации все чаще звучат предложения открыть пункты пропуска и возобновить торговлю с Тбилиси. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Тема возобновления торговли через пункты пропуска на границах с Грузией действительно обсуждается в республике, хотя ее и не спешат озвучивать местные спикеры. Возможно, она им кажется не настолько актуальной или, скажем так, не настолько обсуждаемой. Тем не менее, в частных беседах местные наблюдатели и представители бизнес-сообщества все чаще говорят о необходимости принятия каких-то мер против падения уровня жизни населения республики. И вполне понятно, что перспектива ввоза недорогих и при этом качественных товаров из Грузии возглавляет список этих мер. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили подчеркивает, что не все товары в Тбилиси дешевле, чем в Скинвале. Например, сыр и мясо в Южной Осетии дешевле. Сыр в Южной Осетии стоит примерно 250 рублей за килограмм. В Грузии 14-15 лари, или если пересчитать по курсу обменников 41-42 лари за 1000 рублей, выходит примерно 340 рублей за килограмм сыра. Телятина в Схинвале тоже дешевле, 450 рублей против почти 25 лари или 600 рублей за килограмм. Но все остальное в Грузии дешевле в 2-3 раза, начиная от зелени и овощей, заканчивая отделочными строительными материалами, говорит Тамара Меркашвили.
Главное, что рубль стабилизировался в Тбилиси. Сейчас курс рубля почти такая же, как до украинских событий. А значит, рост цен на товары, пересчет на российский рубль небольшой. Зато, в отличие от России, из Грузии не ушли западные компании. Против Грузии не действуют санкции. Поэтому там намного дешевле лекарства, причем фирменные, а не генерики. Дешевле стоматологические материалы, запчасти на иномарки и многое другое. Конечно, продукты 2-3 раза дешевле. Президент Гаглоев также в своих предвыборных встречах в нашем районе указывал на низких цен в Грузии. Правда, конкретно он не обещал открытие дороги, но мы так поняли, что он за открытие дороги. В противном случае, зачем было сравнивать цены, да?
Но сам он не обещал открыть Раздахан.
Ну, это обещали люди из его предвыборного штаба, когда ходили в домах агитировать.
Как по-вашему, почему не открывает? Быть может, опасается упреков в непатриотичности со стороны своих политических оппонентов?
Я не думаю, что за это можно его упрекнуть. Сейчас и российские компании ищут возможности, как обойтись санкции. А нам обходить ничего не надо, просто надо открыть Раздахан и все.
Сопредседатель движения «Союз Алания России» Ролан Киликсаев считает, что у Южной Осетии должен быть свой собственный набор антисанкционных мероприятий. По его мнению, это не так сложно сделать, учитывая размеры юго-осетинского рынка. Надо только подойти к решению проблемы без маниловщины и политизированного пафоса, просто реально оценить ситуацию, говорит Ролан Киликсаев.
Я не верю разговорам о собственном товарном производстве на селе. Что мы сами будем производить все то, что мы сейчас заводим. Самый большой стимул для производства собственных овощей и зелени – это рост цен. Цены растут уже несколько лет, а собственного производства нету. Все, что мы будем производить для рынка – это сыр и мясо. То, что мы уже умеем делать и делаем. А что до остального, надо думать, где взять их подешевле. Например, на юге. Но здесь надо обратить внимание на один момент. Когда товары завозились через Раздахан, то цены на них на цхинвальском рынке были гораздо выше, чем на рынках в Тбилиси. Неадекватно выше, если учитывать расстояние. Это указывает на непрозрачность поставок, на какие-то криминально-коррупционные схемы, из-за которых цены на товары нереально возрастали в Южной Осетии. Вот если от этого избавиться, то республика может получить широкий набор качественных и недорогих товаров.
В самом деле местные наблюдатели отмечают, что еще до закрытия Раздахана цены в Южной Осетии ненамного отличались от владикавказских, при том, что завозились из Грузии. Посмотрим, как, например, формировалась цена на юго-осетинском рынке во времена Леонида Тибилова. Поставщикам товаров сначала надо было пройти границу, где действовали ограничения. Пропускали только ручной уклад из расчета 50 килограмм на человека. Для ввоза товара ее надо было оформить на реальных жителей района. Например, тонну на 20 человек. Причем эти 20 человек приходили к пункту пропуска, чтобы предъявить себя пограничникам. Это работа, за которую торговцы платили им деньги. За пограничным постом маршрутки с товарами подстерегали сразу несколько служб. КГБ, прокуратура и МВД. На дорогах, в переулках кто-то требовал 1000 рублей за проезд. Кому-то хватало ящика с фруктами. Уцелевший товар поступал перекупщикам из Схинвала. Точнее, будет их назвать одним из звеньев трафика, организованного азербайджанскими овощниками. То есть, по сути, поставщик был один, связанный с властями некими особыми отношениями, обеспечивающими ему монополию на импорт из Грузии. В этом и состоит непрозрачная схема, о которой говорит Ролан Киликсаев. После того, как Анатолий Бибилов установил на Раздахане таможенный пост, овощники стали завозить товар легально. Его уже не надо было оформлять как ручную кладь. Не надо было бояться, что любой встречный силовик развернет машину обратно в Грузию. Хотя проблемы с поборами со стороны силовых структур остались. История гибели Арчила Татунашвили тому свидетельство. Потом Раздахан и вовсе закрыли. Импорт с юга стал меньше, но не прекратился. Товары, в основном это продукция легкой промышленности, стали завозить в республику маленькими партиями, нелегально, через горные тропы. Теперь со сменой руководства появилась надежда, что пункты пропуска откроют, а торговлю легализуют. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии за последние месяцы наблюдается рост цен на продукты, товары первой необходимости, топливо и так далее. Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей самопровозглашенной республики, достаточно ли они зарабатывают и на что тратят деньги. Рубрика «Голоса».
Достаточно ли вы зарабатываете, на ваш взгляд, и на что вы сейчас в основном тратите деньги с учетом роста цен?
Нет, конечно, я бюджетник, работаю в университете. Моя зарплата составляет 4700, а если со всеми факультетскими, около 8 с чем-то тысяч рублей. Учитывая минимальную корзину сегодня прожиточного минимума, она 9 с копейками. Получается, что я никак не могу прожить на эти средства, более того, я уже живу в долг. Мы живем все в Абхазии. Абхазии у нас есть помощь родственная и так далее. И ведем свое хозяйство. Это как-то нам помогает выживать.
Этот рост цен как на вас повлиял?
Рост цен значительно повлиял на нас. Раньше, если я могла себе позволить деньги как-то отложить, теперь этого просто не получается, потому что откладывать нечего. Буквально перед вашим звонком я приехала с рынка. Потратила около 8000 химию там и так далее. Не говоря уже о лекарствах. Все настолько подорожало и значительно. Меня зовут Илона.
С нынешним ростом цен, конечно, не хватает, зарабатываем мало. В летний период, конечно, можно заработать, сдавать квартиру. Сезон более-менее заработок позволяет жить в достатке, а вот в остальное время, конечно, мало. С ростом цен на бензин все дорожает, естественно, и продукты, и все остальное. В прошлом году был ковид, наша семья с этим столкнулась. Курс лечения не обошелся где-то 120-130 тысяч. Основное лекарство дали, но помимо этого все равно расходы так для меня. Это большие деньги, чтобы сразу выложить их. И пришлось там занимать и потихоньку потом уже расплачиваться. Меня зовут Роберт.
У нас в семье достаточный заработок. Мы с мужем оба работаем. Тратится на продукты, на бензин, на обслуживание автомобиля, также на репетиторов ребенку.
Рост цен как отразился на вашей потребительской корзине?
Рост цен, безусловно, отразился. Стали больше тратить на продукты.
Нежели на что-то другое?
Да. В принципе, все так же, как и было раньше, просто чувствуется, что продукты стали дороже, вещи стали дороже. Татьяна.
Зарплата недостаточна для достойного проживания, но так как живем в семье, заработка двух взрослых людей хватает на совершенно определенные текущие рядовые нужды. На еду, на какой-то минимум одежды, но не больше. Мы с последним ростом цен стали меньше значительно ходить в кафе. Если раньше мы регулярно это делали с семьей, с детьми, то сейчас мы этого уже давно не практикуем, потому что уже цены кусаются в кафе и ресторанах. Меньше одежды стали покупать. Зарплата не повысилась, цены, если был какой-то скачок ощутимый, потом немножко они вернулись в какое-то русло, но не опять на прежний уровень. Рост цен ощущается и спустя вот эти вот несколько месяцев. Альдона.
Хватает то, что заправить машину, хватает на продукты питания, корзину. И хватает раз в неделю, может быть, сходить с друзьями в Пасху. А что касается, в принципе, цен, очень непонятно, почему доллар практически в 1.5-2 раза стал дешевле, а цены в 1.5-2 раза стали дороже. Это просто как-то логично, непонятно. В принципе, жить можно. Я думаю, сейчас еще пока идет пост депрессии пандемии. Я думаю, еще пару лет она продлится, а дальше, я думаю, все будет только хорошо, надо верить в будущее и быть оптимистом. Меня зовут Даниил, город Сухум.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало, дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душа.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
Госдепартамент США опубликовал годовой отчет о состоянии инвестиционного климата в Грузии. При этом, называя условия для ведения бизнеса и инвестиций в стране в целом хорошими, авторы документа отмечают, что параллельно растет недоверие к способности судебного сектора рассматривать коммерческие дела независимо и своевременно и компетентно. Оценку Госдепа и реакция на нее изучил Владимир Унанянц.
Инвестировать в Грузию можно, однако власти страны должны обеспечить правовые гарантии как иностранным инвесторам, так и собственным гражданам. Отчет Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии за 2022 год в целом положителен для страны. Авторы доклада отмечают экономический рост и успешное преодоление рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Тем не менее, есть целый ряд проблем, которые Тбилиси необходимо преодолеть, чтобы привлечь в страну большие объемы иностранного капитала. Среди главных минусов эксперты американского Госдепартамента уже который год называют ситуацию в судебной системе страны. В документе, в частности, говорится:
«Отсутствие независимости судебной системы Грузии и политическое вмешательство в судебную систему, особенно в резонансных делах, вызывают беспокойство. Обеспокоенность относительно добросовестности процесса назначения судей и способности судов обеспечивать качественные результаты продолжают подрывать доверие инвесторов к судебной системе. Нерешительность правительства провести полную оценку судебной системы для обеспечения полного соответствия рекомендациям Венецианской комиссии еще больше подрывает веру в независимость судебных органов».
С такой оценкой категорически не согласны в правящей грузинской мечте. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, комментируя отчет Госдепартамента, заявил, что никаких серьезных проблем в грузинской системе правосудия не видит и, более того, считает, что в этом отношении страна опережает многие государства ЕС.
«Наш суд – один из самых выдающихся во всем регионе. И не только. С своими достижениями, подотчетностью, прозрачностью грузинский суд опережает многие страны Евросоюза».
Реформа судебной системы – одно из требований, предъявляемых Еврокомиссией для того, чтобы страна получила статус кандидата в Евросоюз. Но Гарибашвили уверен, подобные заключения со стороны США или ЕС – не главное. Премьер призвал обратить внимание на другие детали, также опубликованные Госдепартаментом США. По его словам, документ нивелирует обвинения со стороны грузинской оппозиции в том, что правительство грузинской мечты помогает России обходить западные санкции.
«Без лишних слов, обвинения, которые мы слышали за последние несколько месяцев, что в Грузии происходит какое-то уклонение от санкций, были опровергнуты отчетом Госдепартамента, в котором говорится, что ничего подобного в стране не происходило. Мы работаем с максимальной прозрачностью и будем продолжать делать это в будущем. Это ответ на эту многолетнюю непрерывную клевету, которую вела радикальная оппозиция».
В отчете действительно отмечается, что Национальный банк Грузии и другие финансовые институты действуют в полном соответствии с финансовыми санкциями, введенными США и другими странами в отношении Российской Федерации. Подчеркнул глава правительства и отмеченный аналитиками Госдепартамента США экономический рост. Правда, предпочел обойти вниманием еще один вопрос, имеющий важное значение как с точки зрения экономики, так и безопасности страны. В отчете обращается внимание на тот факт, что власти Грузии, несмотря на постоянное декларирование того, что заинтересованы в усилении транзитной функции страны, тем не менее тормозят процессы, связанные со строительством глубоководного порта Анаклия.
В 2016 году правительство заключило контракт на строительство нового порта в Анаклии с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией. Однако в 2020 году правительство расторгло контракт с группой, что привело к судебному спору с инвестором. Хотя правительство заявило о своей приверженности строительству проекта глубоководного порта Анаклия, тендер еще не объявлен.
В оппозиции заявления премьер-министра относительно судебной системы страны назвали смехотворными. Представитель парламентской политической группы «Группа реформ» Пата Манджгаладзе считает, что премьер-министр упорно не желает видеть очевидного, несмотря на то, что партнеры страны уже прямым текстом говорят о существующих проблемах.
«Все полномочия сконцентрированы в руках клана, и в лице Высшего совета юстиции, можно сказать, перекрывает кислород, необходимый для принятия судей независимых решений. Также очень большой проблемой является квалификация судей, особенно в том, что касается коммерческих споров. Все это явно не способствует формированию хорошей инвестиционной среды».
Как отмечается в отчете Госдепартамента, многие инвесторы считают судебные процессы в Грузии медленными, неэффективными, непрозрачными и затрудненными из-за отсутствия технических знаний. Все это, считают в Вашингтоне, влияет на доверие общества к судебной системе. И эти вопросы являются одними из самых насущных проблем для инвесторов в их оценках инвестиционного климата в Грузии. В грузинском экспертном сообществе уверены, что власти страны пытаются делать хорошую мину при плохой игре и на самом деле не собираются прислушиваться к мнению западных партнеров. Об этом, в частности, говорит основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
«У меня не вызывает сомнений, что правительство Грузии не собирается ничего делать в этом отношении. Этот вывод можно сделать, исходя из той политики, которую правительство Грузии осуществляет в отношении России и в отношении Запада. Мы видим, что руководство страны ругает и находится в откровенно антагонистичной позиции к нашим друзьям и ведет себя тише воды, ниже травы в отношении тех, от кого исходит наименьшее наибольшее зло.
Реакция властей Грузии на отчет Госдепартамента США, считают наблюдатели, показывает, что грузинская мечта на деле не собирается выполнять рекомендации Брюсселя и Вашингтона. А значит, декларируемое правительством Ираклия Гарибашвили намерение получить статус кандидата в ЕС лишь ширма, за которой нет и не будет никаких практических шагов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Россия укрепляет лидерство на топливном рынке Грузии, потеснив конкурентов более низкими ценами. Несмотря на это, цены на АЗС не снижаются. Не помогают ни уговоры правительства, ни предостережения агентства по конкуренции. Особенности топливного ценообразования в Грузии изучил Иракли Орагвелидзе.
Российская Федерация стала для Грузии основным поставщиком топлива. В 2021 году эту позицию занимал Туркменистан. Однако из-за рекордного роста цен в этом году грузинские импортеры нефти переключились на самые дешевые российские нефтепродукты. Средняя цена бензина составила $1000 за тонну. Для сравнения, цена болгарского топлива – $1167, а из Румынии – $1265. В стоимостном выражении Россия также в июне была впереди. Суммарный топливный импорт составил $184 миллиона. Далее следует Румыния и Туркменистан. По итогам полугодия Россия поставила около 200 тысяч тонн нефтепродуктов. Рост за год составил 77%. Пик пришелся на июнь, когда в страну поступило 60 тысяч тонн топлива. По словам главы Союза импортеров нефтепродуктов Ваном Туралашвили, в настоящее время мировая цена одной тонны бензина составляет $1134. Дизельное топливо временно с России не поступает, поэтому российский бензин продолжает выдавливать конкурентов с грузинского рынка.
До начала войны Россия находилась в этом списке на 4-й позиции, однако затем мировые цены на топливо резко возросли до исторических максимумов, и именно в этот период нашим компаниям предоставляется возможность закупать у Российской Федерации бензин по фиксированной цене. Это привело к тому, что импорт из России захватил более трети рынка. Довести одну тонну российской продукции условно до грузино-азербайджанской границы стоит около $900, то есть по сравнению с мировой ценой получается значительная скидка. Необходимо подчеркнуть, что это качественный товар, соответствующий стандарту
Евро-5.
В итоге на АЗС складывается парадоксальная картина. Цены на топливо на крупных брендовых заправках, контролирующих 80% рынка, продолжают оставаться на рекордно высоком уровне. Не помогло ни снижение мировых котировок нефти, ни укрепление лари к доллару. Крупные бренды торгуют бензином по цене 3 лари 75 тетри – до 4 лари за литр, когда как малый бизнес на въездах в города торгует по 3 лари 20 тетри. Вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Паата Байрахтари считает, что такая ситуация выглядит ненормально, и это вызывает подозрения в картельном сговоре на рынке.
Невозможно получить разницу в 80 тетри на одном и том же виде топлива. Никакие маркетинговые затраты не могут ее оправдать. Не может небольшая компания продавать топливо значительно дешевле, а ее конкурент, доминирующая компания, не может себе этого позволить. Вызывает подозрение, как некоторые крупные компании предлагают скидку в размере 25 тетри только постоянным клиентам, если мировые цены не позволяют этого сделать для всех клиентов. Например, это недавно сделал российский «Лукойл»,
написал эксперт в соцсети Facebook. Напомним, еще в начале апреля премьер-министр Иракли Гарибашвили призывал импортеров топлива пойти навстречу населению. Когда эти призывы не возымели действия, премьер поручил агентству по конкуренции изучить ситуацию. Анализ ситуации показал, что импорт из России в среднем был в марте-апреле на 30-60 тетри дешевле по сравнению с европейским. С тех пор практически ничего не изменилось. Крупные компании на розничном рынке реализуют топливо по европейским ценам. Сегодня глава агентства Иракли Леквинадзе спрогнозировал снижение цен на бензин с августа, при этом оставив без ответа вопрос, почему это не произошло пару месяцев назад.
этой.
Мы ожидаем, что с начала августа тенденция снижения в Грузии должна отразиться на розничных ценах. За 6 месяцев мы получили рост мировых цен на топливо в пределах 35%. Лари укрепился примерно на 8%. А в странах, из которых импортируется топливо в Грузию, динамика этих цен схожая. Поэтому имеем те цены, которые представлены на местном рынке. Мы продолжим наблюдать.
Что касается дизельного топлива, то сейчас его цена в Грузии значительно превышает бензиновую. Это связано в том числе и с тем, что крупнейший бакинский завод остановлен на модернизацию. В связи с этим весь российский импорт оседает в Азербайджане, а европейский дизель поступает в Грузию по европейским расценкам. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.